Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем идти по книге «Старец Силуан», которая написана с архимандритом Сафронием Сахаровым, учеником старца Силуана Афонского. И вот эта глава называется так: «О духовных испытаниях». И знаете, начинается она вот с такой фразы: «Человеку с Богом не всегда легко». Вот что имеется в виду. В период отнятия благодати, который обычно весьма продолжителен, Бог иногда может представляться душе беспощадным мучителем. Не достигая милости Божией, несмотря на предельно доступный для него подвиг и труд, человек страдает настолько тяжко, что если бы было возможно, отказался бы вообще от всякого бытия. В чем же его страдание? Ответить на этот вопрос задача нелегкая.
Вот, ну да, действительно.
Ну, начнем вот с такой преамбулы, Не с человеку с Богом не всегда легко.
Ну да, наверное, человеку легко с Богом, когда пройден определенный этап испытаний, так называемый искус. И это не просто легкость, что вот, как говорится, беззаботность какая-то, да, такая легкомысленность, может быть, там, жизнь с какими-то, может быть, удовольствиями, развлечениями. Нет, не об этом идет речь, да. Но когда человек определенным образом навык, когда он, а всякий человек, это вот существо, которое, как говорится, привыкает ко всему. И вот когда человек сознательно себя начинает приучать к Богу, вначале, на первом этапе, а этот этап может быть действительно очень долгий, вот, это идет непросто. Но на каком-то этапе все, конечно же, вот так вот, скажем, человек примиряется, привыкает, навыкает, втягивается, и потом уже вот ему достаточно по-другому жить и затруднительно. Ведь мы знаем, что подвижники уже на каком-то этапе жили так, ну, вот, свою вели подвижническую жизнь не потому, что вот, скажем так, понуждали себя и постоянно заставляли, а потому что по-другому уже не могли. Mm-hmm. Да, то есть это такой, наверное, завершающий этап жизни с Богом, когда мы живем так, не как наемники или не как там желающие награды,
как
уже чадо Божие. Mm-hmm. Да? То есть вот об этом речь. Но первый этап, и опять же повторимся, неизвестный по продолжительности, он очень тяжел, порой суров, испытателен. И вот получается, как раз преподобный Силуан, видимо, много делился, и в том числе со своим учеником, что вот это вот одно из испытаний – это отнятие благодати. Ну, в каком смысле? То есть Господь и являет себя, а потом как бы ставит такую задачу подвижнику, да, а вот сейчас следуй, да, вот ты вот получил, да, вот эту радость, вот эта радость – цель жизни, да, вот сейчас длительными испытаниями эту радость зарабатывай.
«Испытав Бога, пишет схиархимандрит Сафроний, познав жизнь во свете лица Божия, душа уже ни в чем в мире не находит себе ни покоя, ни удовлетворения и ни на чем не может остановиться. Все, что познала она как зло, как тьму, всякое демоническое действие обуревает ее, и мучительство страстей по временам доходит до последнего напряжения. А Бог словно отвратился от человека и не внимает никаким призывам его. Как самое беспомощное существо, повисает он над страшной бездной и кричит к Богу о помощи. Богу как бы безразлично до всех его страданий. Душа знает о своем отступлении от любви Божией, терзается сознанием своей неправды и измены Богу. Но вместе с тем она взывает к нему о помиловании и не находит его. Лишь как обличитель в беззакониях предстает Бог душе, и она истаивает от этих обличений. Она осознает правду суда Божия, но страдания ее от этого не умаляются. Видите, как?
Вот. Да, вот такой особый путь к Богу предполагает, что человек оставляет все, все возможные подпорки, помощники, которые у человека есть в жизни, опять же, его какие-то и физические силы, и моральные, и круг, значит, его общения, круг его возможностей, круг достижений, вот все. Остается тоненькая, тоненькая ниточка связи с Богом. И вот эту ниточку и надо удержать. Если мы будем опираться на что угодно, но не пытаться вот эту ниточку укрепить, то оно все равно здесь будем, так скажем, для человека подвязающегося, оно будет, ну, если не препятствием, то определенной какой-то задержкой. А вот когда человек, вот, отринув все, сконцентрируется только на движение к Богу, вот тогда бывает положительный результат. Ну, еще бы я, наверное, тут добавил, что, наверное, наши радиослушатели не все на такой все-таки высоте пребывают, как то преподобный Силуан Афонский, другие старцы. И, наверное, может быть, не сегодня-завтра придется им приступить вот именно к такому виду понимания предстояния пред Богом. Поэтому имеет смысл, наверное, сказать и поделиться, и, может быть, как-то сориентировать наших радиослушателей, что ото всего надо отказываться постепенно. Да, то есть, вот есть у человека появилась какая-то мысль благоугождению Богу. Пусть он рассмотрит в своей жизни, где можно, соответственно, это маленькое, этот небольшой, может быть, на первом этапе элемент в свою жизнь внести. Ну, хорошо, если это будет, например, утреннее и вечернее правило, да, читаемое утром перед завтраком, вечером после ужина. И даже не то правило, которое расположено в молитвословах. На первом этапе оно кажется достаточно объемным, и на него все равно, хочешь не хочешь, 20, где-то 25, полчаса, оно вот на это время уходит. На первом этапе, может быть, это затруднительно.
Может, несколько молитв самых таких.
Пусть самое начало, да, вот самое именно начало. Занять место. Занять место для Бога. То есть, ну, как в очереди, да? Человек занял место и убежал куда-то. Место занято, оно, очередь потихоньку идет, человек какие-то дела еще сделает, да, потом прибегает, а вот очередь подошла. Вот, ну, образно так говорят, да, то есть занять место. Вот в этом месте у меня живет Бог, да, вот эти вот 2, 3, 5 минуток. Но тут обязательно условие, первое условие – это постоянство. Сегодня он живет, завтра не живет, так не подходит. Он здесь живет, и никто, ну, бывают причины разные, там, состояние здоровья человека или, может, еще что такое, форс-мажорные какие-то обстоятельства. Так вот, скажем, здесь живет Бог, все. Это первое условие, да, постоянство. Второе условие – это постепенное, неторопливое, но обязательно, скажем так, такое идущее по возрастающей, это расширение этого места.
Накопление такое.
Накопление, да. Сегодня это 5 минут, 2 минуты, минута. Завтра, через месяц, через полгода, это уже твердых 5-7 минут. Еще через полгода 7-10. Пусть оно постепенно, так скажем, да. Потому что вот такая постепенность, она более может быть уместна и более оправдана, чем если это сразу же такое, скажем,
взять на себя
взять
сразу
на себя многое, да,
правильно,
и долго это нести.
Да.
В зависимости, вот бывает так часто, что.
Мне кажется, перенапряжение просто может
это.
Быть, да, духовное такое.
Да, бросает все. То и то малое, что взял на себя. Поэтому лучше пусть малое будет, непререкаемое, ничем не нарушаемое, а все остальное потихоньку наращивать. Да, собственно, сам человек так устроен. Ему требуется именно это. В чем? Будет он, скажем так, в каких-то этих же развлечениях пребывать, да, ему все надо больше, больше, больше. Будет он в каких-то в лени, ему надо все больше, больше, больше. Там, скажем, еще на что-то будет, а там, скажем, объедаться, ему надо будет все больше, больше, больше. Да? И то же самое и здесь. Вот если человек начнет это духовной пищей питаться, ему понадобится постепенно, ему надо будет все больше и больше, и это нормально. То есть надо состояние поддерживать, его сознательно к нему подходить. Вот. Ну, и тут как раз вот человек и встретит как-то то малое, вот это вот состояние болезненности, порой борьбы, вот это вот, какое-то вот все, что мы видим, да, только может быть не в том виде, не в том размере, не в том, может быть, вот, может, в таком усилии. Ну, примерно все равно, где-то будет тяжело человеку встать, где-то будет лень,
ну, вот
где-то
это,
будет
это. Да, и есть вот это духовное испытание.
Это,
да?
Духовное, это духовная вот борьба, это духовное испытание,
духовная
без этого никак.
Да, вот то, о чем пишет схиархимандрит Сафроний. Ну, вот он дальше, смотрите, что говорит. Так бывает лишь с теми, вот кто вот так вот бесит над бездной, что называется, но какой-то момент как бы изменяет Богу, да, но все-таки вот он не совсем ведь изменяет, понятно, что, да, этот человек, Но так бывает вот все-таки лишь с теми, кто познал божественную благодать и затем потерял ее. Все равно в нем в сознании-то, так сказать, связь с Богом, память остается. И семя любви Божьей, которое несет в глубине своей душа, несет душа, порождает тогда в ней покаяние, которое по силе и полноте своей превосходит меру обычного религиозного сознания. Человек с великим плачем обращается к Богу всем существом своим, всей силою, и так научается подлинной молитве, которая исторгает его из мира сего в иной мир, где слышит он неизрекаемые на человеческом языке глаголы. Неизрекаемые, потому что как только облекутся они в готовые слова и понятия, так каждый слышащий его будет видеть и разуметь в них только то, что познал в опыте своем, и не больше. Когда же пройдет душа через весь этот ряд тяжелых испытаний, тогда она ясно видит в себе, что нет в мире такого места, такого страдания, такой радости, такой силы, такой твари, которые могли бы оторвать ее от любви Божией, и света этой жизни уже не может поглотить тьма. Да. То есть такое постепенное.
Ну, всем понимание, существом. Осознание того, что человек конечен на этой земле, да, то есть его жизнь не будет продолжаться бесконечно, не будет продолжаться, вот, мало того, что она даже не будет продолжаться длительно вот в том образе, в котором человек, ну, как бы себя чувствует максимально хорошо, да, то есть, вот, скажем, вот, вырос человек, дозрел до какого-то определенного возраста, вот ему 20, 25, 30, да, и вот он где-то, ну, плюс-минус до 60-50. 65, вот он живет, ну, сколько это, ну 20, ну, 30, ну, 40 лет. То есть, очень непродолжительный, на самом деле, период. И потом все заканчивается. Заканчивается не только вот какое-то земное, вот, постоянное, но, в конце концов, вообще все земное заканчивается. Это тоже осознание у человека должно быть. И он не должен махнуть рукой на ком-то, да, и сказать, а будь что будет. То есть, надо понимать, что, во-первых, человек не один здесь, да, то есть, если даже он на себя махнул рукой, то стоит ли махать рукой на свою семью, если она есть, если ее нет, на своих родителей. Они нуждаются в том, чтобы их чадо правильно жило.
То есть, чтобы у нас связи-то не прерываются, ведь, чтобы правда?
Приносила свои плоды. Умершим родителям уже эти плоды земные не нужны, нужны духовные. Что им разница, человек работает рабочим, инженером, директором или там каким-то супер, каким-то топ-менеджером. Абсолютно без разницы. Там, в том мире, уже никак это не влияет. А вот как человек нравственно живет, насколько вот он это действительно, важно. Вот какие он духовные.
Это главное.
Это важно. Поэтому даже человек скажет, у меня нет семьи, я свободен от этого. Ну, хорошо. А разве ты из ниоткуда пришел? У тебя же были родители, есть родители, родственники какие-то. Ты для них важен. И сегодня ты можешь и обязан по-хорошему, да, их духовно питать. Ну, у кого же родители питать их, как они еще и здесь, да? И этой пищей, и земной. Но плюс, а на каком-то этапе в большей степени именно духовной.
Ну вот далее мы читаем. «С Богом человеку не всегда легко». Снова повторяется эта фраза. «С Богом человеку не всегда легко». Так же и со святым жить не всегда легко. Многие наивно думают, что со святыми приятно и радостно, жалеют, что они окружены грешными и мечтают встретить святого. Из отдельных встреч, которые исполняют нередко прежде печальную душу светлой надеждой и новыми силами, они готовы сделать заключение, что пребывание со святыми всегда так окрыляюще действует на душу. Это заблуждение. Никакой святой не может освободить от необходимости борьбы с живущим в нас грехом. Он может содействовать молитвой, помогать словом, поучением, укреплять своим примером, но освободить от труда и подвига он не может. И когда святой призывает и влечет нас жить по заповедям, тогда он может показаться жестоким, в кавычках. Ведь сказали же некоторые, и до ныне говорят о самом Христе, что жестоко слово его, кто может его слушать? Так и слово святых, когда они требуют от нас хранения заповедей в чистоте, становится непосильным и жестоким, опять в кавычках.
Вот действительно, видите? Ведь для каждого человека Бог дает личное спасение, то есть не а какое-то общественное, да, не совместное, не общее, а личное.
Личное.
И поэтому каждый человек лично проходит свои испытания. Святой – это некоторый маяк, некоторый светоч, некоторый такой как бы образец, да, то есть вот порой разрешитель каких-то вопросов, каких-то, может быть, какой-то помощи, какого-то направления. Какого-то,
пример какой-то.
Пример,
да?
Да, образец, пример. Но это не тот, кто, скажем, рядом с кем уже все беспроблемно.
Ну, все, ты вот рядом с ним стоишь, и все, ничего не делаешь, да. Не трудишься.
При твоем участии, да. При твоем усилии, это, конечно, способствует и твоему, скажем так, такому прохождению этим, идти этим путем. Вот, оно как бы такое, ну, получается, более, что ли, может быть, не легче, вот даже это слово будет неправильно, легче, да, но как-то так получается более, может быть, осознанно, более выверено, вот я бы, наверное, это бы слово употребил, да, потому что в данном случае тут поверяешь ты не только как бы сам, да, но у тебя есть возможность, да, вот обратиться к наставнику, да, который тебя, соответственно, в каких-то сложных местах вместе с тобой будет идти. Вот это в этом смысле облегчение,
да.
Но не будет такого, да, что если с
тобой... Это какая-то опора своего рода, да?
Это вот? Как вот сейчас человек, да, например, говорит, я был в храме, поставил свечку. Ну, конечно, замечательно и хорошо. Но если на этом все остановилось, то польза-то небольшая. То есть я, когда мимо храма прохожу, я всегда крещусь. И что?
И что, да?
Ну, замечательно,
что меняется,
да,
в жизни,
да, замечательно.
Твоей, да?
Вот если это бы было, например, ну, вот, скажем, тех же 40-50 лет назад, да, что так, такие гонения страшные, да, и при всяком таком отклонении какие-то, то действительно для человека это, вот тогда бы это был подвиг. Перекреститься где-то в школе, в классе, носить крестик, значит, ходить в храм в тех условиях, это было так сложно. Это, даже какая-то приход в храм, свечка в храме, это... великое дело по тем временам.
Это времена, потому что было преодоление каких-то...
Времена поменялись, да, сегодня каких, уже все
каких,
это...
Каких-то норм, вот, да. Общество поставило, да,
это все,
нормы.
Это все, что Сипасин скажет, что я легко складываю два числа. Ну, так для первого класса это, конечно, это интересно, но для десятого это ведь уже нисколько даже не показатель. То же самое и здесь. Да. Сегодня нам уже недостаточно того, что мы, вот, например, только лишь соглашаемся, что Бог, скорее всего, может быть, во многом, я так соглашусь, что Бог существует. Мало, мало. Идти надо дальше, надо дальше развиваться.
Вот и говорят о самом Христе, что жестоко слово его, кто может его слушать. Это говорили некоторые, да?
Ну, естественно.
Так и слово святых. Ведь они все-таки это самое.
Чем ты хочешь выше забраться, тем надо больше усилий. То есть это и в физическом понимании абсолютно так, да? То есть хочешь ты стать... олимпийским чемпионом, ну, тебе надо тренироваться уже там не раз в неделю, а каждый день, вот олимпийский,
посвятить,
да,
этому, да,
каждый день по
жизни,
несколько
сказать,
часов.
Посвящать, да.
Вот ты и при таланте, при трудолюбии ты получаешь награду. В противном случае ты просто там, скажем так, физкультурник, может быть, да, там, ну, какой-то такой. Легкий любитель, да, в спорте, если вы. То же самое в духовной жизни, да, если ты, скажем так, иногда прикасаешься так, проходя мимо, с прохладцей. Ну, так а чего же ты хочешь? Конечно, это тебя мало что касается. А если это усилия, и эти усилия, в том числе с принятием, порой, может быть, жестоких, да, мы говорим в кавычках, слов, и исполнение, стремление их исполнить, конечно, это результат, это достижение.
Старец Иоанн пишет далее, схиархимандрит Сафроний, всегда был кроток, снисходителен, мягок, но по существу никогда не отступал от того, чему был научен Богом. Его подход был прост и ясен. Господу всех жалко. Он так возлюбил людей, что взял на себя тяготу всего мира. И от нас он хочет, чтобы мы любили брата. Вот когда слушая старца, пишет Сафроний Сахаров, то всей душой осознаешь, что он говорит истину, но следовать за ним непосильно тяжело, и многие отходили от него. Вот его духовное благоухание порождало в душе глубокий стыд за себя и чувство собственного зловония и гадости. Если вы жалуетесь ему на обидчиков, то он, хотя и понимает вашу скорбь и печалится вместе с вами, но гнева вашего не разделит. Не разделит гнева. Если вы думаете воздать злом за нанесенное вам зло, то он опечалится уже на вас. Если вы считаете вредным ответить злому человеку добром, то он недоумевает, как вы, именуя себя христианином, считаете, что поступок, согласный заповедью Христа, может принести какой-либо вред. Заповеди Христа для него были законом абсолютного совершенства и единственным путем к преодолению зла в мире и к вечному свету.
Да.
Вот пример.
Вот, да, святого, действительно, да? Пример. Вот святость – это особое избранничество, да, то есть, скажем так, избранничество – это верующий человек. Вот он обрел веру, это его Бог избрал. Святость – вот такая вот, особое такое состояние души, это особое избранничество, да, то есть уже из тех избранных избираются уже вот такие люди. И когда человек этим путем идет, он, конечно, может вот каждого призывать, каждого зазывать, но требовать того же самого от каждого невозможно, потому что это выбор Божий. И насколько им, вот, скажем так, понимаемо, да, это понимал и преподобный Силуан,
да,
что это избранничество Божие, и когда Бог избирает, да, то есть советовать, подсказывать, показывать, направлять можно каждого, но уже, будем так говорить, брать с собой в путь, это лишь, возможно, было только некоторым, только, опять же, повторимся, некоторым избранным. Да, вот что и о чем и свидетельствует Софроний.
Был случай, когда один иеромонах сказал старцу, что если действовать, как он говорит, то этим воспользуются враги, и зло восторжествует. Старец в тот момент остался безмолвным, потому что возражавший ему был не способен воспринять слово, но после сказал не ему, а другому: «Разве Дух Христов может замышлять кому-нибудь зло? Разве мы к этому призваны? Разве мы к этому призваны Богом?»
Да, действительно. Если уж человек намерился, настроился, положил свою жизнь в следование за Христом, то никакие уже силы его от этого отвратить не могут и не должны. Вот интересное замечание насчет того, что не стал он этого брата переубеждать.
Да, ну, безмолвным остался.
Безмолвным. Вот часто так бывает, действительно. Вроде бы видишь проблему, вроде бы понимаешь ситуацию, но другому об этом рассказать нет возможности. И опять же, вот хорошее указание нам евангельское есть, да, не надо метать бисер перед свиньями. То есть зачастую это просто не то, что там, ну, не полезно, а вредно. Очень вредно для всех. И для того, кто тебя не слышит, и для тебя, когда ты расплескиваешь вот эту свою благодать. Подержи ее в себе.
И для окружающих.
Вот, то есть она в тебе, с одной стороны, не должна закиснуть, эта благодать. То есть ты ей должен делиться. Но делиться надо с тем, кто ждет, что ты с ним поделишься. А не просто выплескивать на того, кто от тебя закрылся. Это вот часто бывает у нас в случаях, когда человек, скажем, такой вот новообращенный, недавно верующий, вот эта вот благодать его подняла над всем этим вот грешным миром. Он все это увидел, ему хочется весь этот мир преобразить. И вот, ну а кого начнет преображать человек? Конечно же, близких своих. Да, если только кто-то с ним рядом.
Воздействует, да, на них.
И часто бывают очень такие неприятные моменты, да, то есть человек вот начинает
получать и учить.
Получать, да, так скажем, рвать и резать по-живому. И сам надрывается, и другим пользы не приносит.
Вот дальше вот как раз вот говорится об этом, вот маленькая такая главка о лукавстве. Лукавство совести у страстного человека велико и тонко. В религиозной жизни человека, держимый страстью, часто выставляют ее как искание правды и пользы, и нередко как борьбу за славу Божию. Во имя Христа, предавшего себя на смерть за врагов, люди иногда готовы стоять даже до крови, только до крови, только крови не своей, а брата врага. Так бывало во все времена, но жизнь старца совпала с таким моментом истории, когда подобное извращение выявлялось с особенной силой. «Это ли путь Христа?» – говорил он со скорбью.
Ну, тут даже я бы обратил внимание на несколько другой аспект. То есть, когда человек вот обратился к Богу не до конца, и не до конца искренне, вот какое-то вот сохранил в себе вот это вот лукавство тли.
Лукавство.
И вот он не желает взять и приступить к этому лукавству, чтобы его полностью вот,
искоренить
из этого, вот, изгнать из своего сердца. И вот останавливается на этом этапе и начинает пытаться оправдаться, то есть это, прикрыть это лукавство. Вот я как-то слышал такое очень
хорошее. Еще более лукаво поступает, да?
В конце концов, да. Такое очень выражение слышал интересное, емкое от одного из наших архиереев, что силы зла прячутся в тайниках души. Вот где человек вот эту тайну сокрывает, да, чего-то, там уже вот он, бесенок, и сидит. Поэтому лукавство ты решил прикрыть? Все.
Еще более лукаво поступаешь.
Там он у тебя, значит, ты прикрыл беса, да, то есть ты не хочешь его изгнать из своей жизни. И в зависимости уже, каких уже дальше жертв потребность появляется, да, то есть все больше и больше, естественно, один, другой, третий представитель сил зла начинает появляться в твоей жизни, да, ты их все их прикрываешь и прикрываешь, ну, до поры до времени, пока это не приходит уже к какому-то, ну, такому видимому результату, когда человек уже прикрывать не может. Вот тогда происходит вот такое, как скажем, подведение не очень утешительных итогов, и человеку что говорит? Надо тебе, дорогой мой, идти на исповедь, да, то есть давай-ка, давно ли ты был на исповеди? Так вот, может быть, даже недавно был, а вот обратил ли ты внимание, что вот что в твоей жизни существует такая вещь, да, которую ты или не понимаешь, или не хочешь понять, да, или понимая, все-таки укрываешь ее. То есть вот на исповеди надо все это вот проветрить, все вычистить, всю свою душу. Живи спокойно после этого. Ну как спокойно, в смысле? В духовном смысле.
В духовном
этого.
Смысле спокойно, да. А, жестоко слово старца. Кто может его слушать? Жить по нему значит предать себя на мучение не только в исключительном смысле этого слова, но и в повседневности. Не помним сейчас, где повествуется об одном благочестивом человеке, который всю жизнь просил у Господа дать ему мученическую смерть. И когда приблизился час его мирной кончины, то он с печалью сказал: «Господь не услышал моей молитвы». Но едва произнес он эти слова, как получил извещение, что вся жизнь его была мученическою и принята как мученичество. А старец говорит, что благодать, которую он получил вначале, была как у мучеников, так что он думал даже, что ему, быть может, Господь положил мученическую смерть. Но, подобно тому благочестивому человеку, он скончался мирно. Старец был в высшей степени трезвым во всем. Вот видите, как...
Проживя такую жизнь, да исполненную подвигов, вот мирно завершил свой земной путь. Да, то есть,
мученичество получалось.
Мы мученичество не просим, на самом деле. Да, на еще, ведь мученичество я бы еще все-таки посмотрел с точки зрения исконной этого слова. Да, мученичество, что тебя будут пытать.
Ну да.
А мученичество – свидетельство, свидетельство о Христе. Уж в каком состоянии, в каком виде. Да, то есть, может быть, учитель, который, с которого, скажем так, это постоянно вот за Христа гонят, да, а он так или иначе старается вот проповедовать своей жизнью, своим видом, все остальное. И вот претерпевая вот эти вот гонения какие, да, он вполне может назвать, быть назван мучеником, да, то есть свидетелем о Христе, да, в таких, или, скажем, врач, который, да, там, несмотря ни на что, да, превозмогая все. Или любой другой человек своей жизнью, он, его можем вот в этом смысле назвать свидетелем, мучеником, да, то есть когда ему приходится преодолевать, то есть выходить из того, казалось бы, может быть, привычного, общепринятого состояния, да, так все вот так вот, да, все так, а я так вот не могу, потому что у меня заповедь божественная вот об этом говорит, пусть хоть вообще весь мир так, а я вот не могу, потому что вот, и вот, находясь в этом состоянии, да, то есть прилагая усилия, усваивая себе это состояние, да, не, скажем так, не переходя вот в этот вот стан, так или иначе, изменников Божьих, да, нарушителей заповедей, это вменяется человеку в этом смысле как свидетельство о Христе, да, то есть, а в переводе мученичество.
Путь христианина вообще есть мученичество, пишет вот дальше Софроний.
Так вот, об этом и речь, свидетельство
да, о Христе. И кто проходит его должным образом, с трудом решается на проповедь. Душа его полна желания видеть брата своего причастным вечного света, но страдания хочет понести лишь он сам, и потому прежде всего и больше всего обращается он к молитве за мир.
Да, вот. Да. Нам известно, что преподобный Силуан как раз об этом говорил, может быть, не очень часто, и постоянно это исполнял, молился за весь мир. Вот так его, такая была его душа, такое вот она была устроение, такое свойство имело, да, предстоять пред Богом за весь мир, да, не только за себя, не только за своего ближнего, может быть, а за весь мир печаловаться.
Вначале мы говорили, что человеку с Богом не всегда легко. И вот все время повторяется рефреном эта фраза «С Богом человеку не всегда легко». «Мы повторяемся», — пишет схиархимандрит Софроний, «но предмет нашей беседы таков, что этого не избежать. Не богат и не разнообразен круг мыслей подвижника, но они касаются того бытия, которое совсем нелегко усваивается. Проходят века, и в долгом течении их все, тот же опыт повторяется почти неизменно. Несмотря на это, немногие знают последовательность христианского подвига и теряются на этом пути. Господь сказал: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немного таких, которые обретают его». Мы снова хотим говорить о том, что было также предметом долгих бесед старца Силуана с отцом Стратоником. Ну, Стратоник – это один из монахов, да? Путь христианина в общих чертах таков. Сначала человек привлекается к Богу даром благодати, и когда он уже привлечен, тогда наступает длительный период испытания, вот, духовных испытаний. Да. Испытывается свобода человека, его доверие Богу, и испытывается подчас жестоко. Вот в начале обращения к Богу и малые, и большие, едва высказанные просьбы обычно скоро и чудесно исполняются Богом. Но когда наступает период испытания, тогда все изменяется, и небо словно закрывается, и становится глухим ко всем молениям. То есть, ну, христианину, в общем-то, достаточно трудно, так сказать, да,
да,
в этой ситуации.
Бог, да, то есть привлекает Бог, будем так говорить, очень многих.
Угу.
Да, ты не скажешь,
да,
там,
да, да, да.
Такое, возможно, дает всем, да, привлекаются многие.
Угу.
А вот испытания уже, вот, вот как человек их будет проходить.
Ко всему этому человек терпит многие нападения демонических и сил, и последнее, последуемое тяжкое несносное страдание, несносимое страдание, Бог оставляет его. Тогда страдание достигает своей полноты, ибо им поражен весь человек во всех планах своего бытия. Но разве Бог оставляет человека? Разве это возможно?
Ну, скажем так, немножко от человека какое-то занимает какое-то расстояние, да, то есть обязательно человека ни в коем случае не забывая об нем, не отпуская его на произвол судьбы, нет, конечно. Но всякому человеку дается возможность в этих испытаниях, если человек их проходит, да, то восходить все выше и выше. Кто-то только привлечен и на этом остановился. Кто-то пошел дальше, на каком-то этапе остановился, сказал, я достиг этого, да, дальше уже. Вот. А кто-то идет и идет и идет. И вот этот вот кто-то идет и идет, это и есть святой, который уже при жизни и так об этом уже свидетельствует. Мы не о всех святых знаем. То есть мы даже можем предположить, что если человек умирает с миром в душе, с миром с Богом, с людьми, с церковью, то Бог его не лишает возможности пребывать в Царстве Небесном. Где там, что мы не знаем. От нас это пока сокрыто. Но, и, видимо, в Царстве Небесном есть градации. Да? То есть, вот поэтому, по тому, как человек действительно к своей, будем так говорить, кончине, к своему завершению пути, с каким багажом он подошел. Вот потому и определяется. То есть Бог каждого человека ведет, и в зависимости от того, насколько как человек откликается, так ему и подает. Откликается, получает следующее испытание. Как вы знаете, решает человек порой задачку, да, выдержал какое-то испытание, да, ему следующая задачка открывается. Выдержал, следующая задачка открывается. И так вот, да. Но в каком-то остановился, ну, значит, до этого ты и достиг, да. Дальше пока от тебя зависит, идти или нет. Еще что вот сказано интересно, да, что в конце самый такой, что ли, весь вот этот вот эпогей страданий. Да? Действительно, ведь человек, достигая старости, он в каком состоянии пребывает? Да? Во-первых, у него уже не важно здоровье. Да? Что-то где-то болит, что-то болит постоянно, что-то время от времени как-то проявляется. У него наверняка какие-то есть расстроенные моменты, как то семья. Наверняка где-то не все всем удается, да, то есть, тем более, особенно человека верующего ранит, когда в его семье есть какое-то неверие, недоверие, да, то есть, может быть, даже противодействие Богу, может быть, какие-то греховные действия семьи, да, это очень человека расстраивает сильно, то есть, вот он на себе, он это так, значит, что-то испытал, что-то в себе преодолел, а как это дальше донести, как это своим потомкам об этом объяснить, да, вот что так в этом направлении-то жить нельзя, что это тупиковое и вот ни к чему не приводящее состояние. Вот это, этим сильно ранится человек. Нет уже, может быть, той силы, тех возможностей, которые раньше человек, да, мог применять и даже в отношении какой-то духовной жизни. Вот. Теряются такие элементарные чувства, как зрение, слух, чувства, да, вот это вот, притупляются. Очень часто бывает так, что человек начинает как-то какие-то испытывает гонения, да, где-то он может быть, если он живет не в монастыре, а в семье, да, где-то, может, какие-то претерпевает от своих семейных где-то неудобства.
И сам. Потому что он сам как бы создает.
Да, он сам создает, да, эти неудобства. И для окружающих, и они для него.
И они для него.
В монастыре тоже, ведь я не думаю, что так все безоблачно.
Гладко.
И гладко, да. Где-то тоже этот вот, может быть, высокомудрый уже человек, да, уже такой вот, прошедший многие испытания, что так все у него хорошо, и что молодежь не подпирает где-то, да, и где-то, может, его не понимает, и где-то, может быть, его также в этом смысле и третирует, и где-то даже и ужимает и так далее, да, ведь? Вот, поэтому вот человек к концу жизни, вот этого максимума, он живет для того, чтобы все свои силы здесь собрать, пройти и достичь. Вот какая ситуация возникает. Поэтому будем помнить. Еще даже я бы, знаете, такое вспомнил, такое сравнение пустыни. Господь после крещения идет в пустыню. Максимальное испытание, да. И вот для человека тоже это актуально. Он, возможно, оказывается в конце своей жизни в пустыне, когда многие его не понимают, а может быть, все окружающие. И вот это время, которое надо, вот, как говорится, на зубах продержаться. Ради достижения высоты благодати Божией.
Право, вот это вот сравнение, да, действительно. Возможно, это напоминает действительно какую-то пустыню.
Человек должен быть к этому просто готов.
Да, и человек должен быть готов, но он Богом не оставлен, вот что самое главное.
А ведь как Господь на кресте: «Боже, Боже, почему ты меня оставил? Да разве оставил?» Нет, конечно.
Да нет, не оставил.
Но вот это состояние. Человек испытывает это состояние богооставленности.
Ну вот ему надо вот это духовное испытание.
Да, ему надо его пройти, преодолеть.
Преодолеть в конце жизни.
Все себя уже убрать,
это, конечно,
и доставить только вот.
Это, конечно, нужно быть готовым к этому, все-таки готовить себя
всей жизнью, готовить себя
вот к этому последнему испытанию. Мне аж как-то, знаете, представила это все, мне мороз по коже.
Наверное, так и должно быть, чтобы мы ведь и собираемся для того, что общаемся, для того, чтобы радиослушатели и мы сами, да, чтобы понимали,
чтобы
о чем
понимали,
идет речь.
Да?
И чтобы мы вот как-то вот были в этом таком, что ли, напряженном ожидании, да, чтобы понимали, что все, что мы делаем, да, когда-то нам обязательно вот придется вот там где-то в конце это все прочувствовать.
Пройти достойно.
Да поможет нам Господь.
Да поможет нам Господь. Ну вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу о духовном испытании. И об этом говорится в книге «Старец Силуан» Афонский, схиархимандрит Сафроний Сахаров написал эту книгу, ученик старца Силуана Афонского. Замечательные, конечно, вот эти главы, которые как-то настраивают нас, да?
Будем надеяться. Будем стараться все делать, настраиваться и, ну, по возможности делиться с нашими ближними, что это неизбежно, эти испытания.
Хочешь
быть ближе к Богу, да, готовься к испытаниям.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косолино. Спасибо вам большое, батюшка.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.